Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 17. Деяние 16.17. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 17-я сессия, 16-я и 17-я главы Деяний. На предыдущем сеансе Павел изгнал дух, дух Пифона, очень могущественный, мантический, прорицательный дух из девушки, которую эксплуатировали рабовладельцы. И иногда во многих культурах и во многих кругах люди переусердствуют и повсюду видят демонов. Фактически, к третьему веку это стало широко распространено в иудаизме, где некоторые раввины говорили, что если вы протянете одну руку, вы пропустите ее на 1000 демонов. Ты простер свою левую руку, ты пронзил ею 10 000 демонов. Свитки Мертвого моря говорят о том, что каждое действие контролируется либо духом истины, либо духом заблуждения. Мы не видим этого в Новом Завете в такой степени. Но иногда возникает настоящий дух, и с ним приходится иметь дело. И Павел сделал это. Но он, похоже, не хотел этого делать, возможно, потому что понимал, что может случиться, если он справится с этим. И мы видим это в стихе 19, потому что хозяева рабыни огорчены тем, что она освободилась от духовного рабства, потому что теперь им нет никакой пользы от ее гаданий. Итак, они тащат их к магистратам. Теперь, если вы хотите привлечь кого-то к суду, вы можете пригласить его в суд. Но если они не появлялись, приходилось тащить их в суд. Они не рискуют. Они просто тащат Пола и Сайласа в суд. Люк, к счастью, не является частью нас здесь. Люк и Тимофея, вероятно, не втягивают в это дело, а вот Павла и Силу. И обратите внимание, что обвинение, которые они собираются выдвинуть против них, не «ну какое обвинение вы собираетесь выдвинуть?» Вы хотите сказать, а они освободили нашу рабыню от духов? Ну, такого юридического обвинения не было. По закону они могли бы сказать, что вы повредили нашу собственность. Но они могут не выиграть это дело. Итак, они идут к наименьшему общему знаменателю и выдвигают очень низкое обвинение перед этими судьями. Используемый здесь титул магистратов, стратегой, был наиболее распространенным греческим титулом для латинского доувари. Это два римских чиновника Филипп. На латыни это будет претор. Теперь они не судят по себе. Видим этого в Новом Завете в такой степени. Но иногда возникает настоящий дух, и с ним приходится иметь дело. Вокруг них целая толпа людей. И эти чиновники захотят сделать толпу счастливой. По его словам, это делается на рынке. Я думаю, что это греческое слово «агора», но это не греческое коммерческое слово «агора». Здесь находится расположенная неподалеку центральная агора в Филиппах, которая была раскопана и служила римским форумом. И вот там и будут суды не на коммерческой агоре города, а на центральной агоре. Его размеры составляли 230 на 485 футов или 70 на 150 метров. И там могло стоять много людей. На самом деле его пересекала дорога Игнатия, проходящая через Филиппы. Итак, обвинение, которое им предъявлено, состоит в том, что эти люди, будучи евреями, учат обычаям, которые противозаконны для нас, римлян. Ну, они не знают. И на самом деле, аудитория Люк, возможно, не знает, хотя, вероятно, у них, по крайней мере, есть намек, поскольку Пола зовут Пол. Народ не знает, что это и евреи, и римляне. Иногда сегодня случаются такие ситуации, когда люди просто что-то предполагают о ком-то. Кто-то заходит в класс и предполагает, что такой-то человек является уборщиком из-за его этнической принадлежности, молодости или чего-то еще, а это его профессор в первый день занятий или что-то в этом роде. У вас могут возникнуть неловкие ситуации. Мне вообще нравилось, когда студенты думали, что я студент, потому что это заставляло меня чувствовать себя молодым, но мне теперь тоже пришлось бы сбрить седую бороду, чтобы испытать это. Но в любом случае существует еврейско-римский контраст, отражающий распространенный древний антиудаизм, очень распространенный во многих частях античности. А указ Клавдия, упомянутый в главе 18 во втором стихе, возможно, на самом деле был недавним, и он изгнал еврейскую общину из Рима, по крайней мере официально. Конечно, в Александрии был большой антиудаизм, большой антисемитизм, да и во многих других местах тоже. Что же, Филиппы были римской колонией, и если бы Клавдий мог изгнать евреев из Рима, они оказались бы в не самой комфортной ситуации и в Филиппах, потому что могли бы сказать: «Ну, они сделали это в Риме. Мы должны делать то же, что и римляне, потому что мы римская колония». Основная претензия римлян к евреям заключалась в том, что они обращали людей в другую веру. Ну и что здесь делать Павлу? Чтобы конвертировать людей. Теперь, с христианской точки зрения, людям это нужно. Это то, что мы должны им дать. Если кто-то находится в горящем здании, мы можем рискнуть своей жизнью, чтобы вытащить его из здания. За исключением этого случая, мы не сможем вытащить их из огня. Все, что мы можем сделать, это предложить им такую возможность, хотя бы предупредить о пожаре. Но в любом случае некоторые другие люди не всегда воспринимают это положительно. Иногда это делается совершенно неуместным образом, но другие люди не всегда воспринимают это должным образом, как уместно, даже когда мы делаем это самым нежным, щедрым, добрым и вдумчивым образом, потому что мы заботимся о людях. Было много ксенофобии и страха перед незнакомцами, и вы видите это сегодня, вероятно, в большинстве частей мира. Кое-что из этого есть, за исключением некоторых городских районов, иногда даже там. В Филиппах жило много коренных неремлян, людей, которые не были гражданами, но жили там. Они были жителями, но евреев там было мало. Таким образом, евреи стали легкой мишенью. Туда поселились и другие иммигранты с Востока, что лишь усилило ксенофобию в целом. И снова евреи оказались особенно легкой мишенью. Филиппы были очень романизированы и очень гордились римским наследием. Так что евреи, а не римляне, действительно могли взбудоражить толпу. Более 80% надписей на нем написаны на латыни, хотя он находится в Македонии, к северо-востоку от Греции. Его граждане имели римские права. Они следовали римскому праву. Они были освобождены от дани Риму. Их местная конституция следовала конституции Рима. Итак, они были очень увлечены своей римской принадлежностью. В стихе 22 их раздевают и избивают. Что ж, неграждан могли избивать до суда, чтобы получить доказательство того, что избиение, когда оно использовалось в официальных терминах, называлось принуждением. Люди, принадлежащие к низшему классу, имели мало правовой защиты. Как их будут бить? Ну, там сказано, что их били палками. Павел упоминает об этом в своих письмах, что иногда его били розгами. И это единственное, о чем упоминает Лука. Лука почти не рассказывает вам всего, что произошло с Павлом, что он пострадал за Евангелие. Но жезлы будут жезлами ликторов. Ликторы были помощниками римских магистратов. Они носили пруты в связках, и эти стержни можно было использовать в подобных обстоятельствах. Раздевание было обычным явлением перед публичными избиениями или другими видами публичного наказания. И публичное раздевание, и публичное избиение должны были быть унизительными. Это было бы особенно унизительно для иудеев и народов Западной Азии, которые очень чувствительны к тому, чтобы их видели обнаженными, Ближний Восток и так далее очень чувствительны к тому, чтобы их видели обнаженными. Это считается унизительным. Вот почему в 1 Фессалоникийцам 2, когда Павел говорит о том, что ему пришлось пережить в Филиппах, он описывает это как унизительное. Итак, в стихах с 23 по 34 мы прочтем о тюремном служении. В стихе 23 начальнику тюрьмы поручено держать их в полной безопасности. Ну, он действительно держит их в безопасности. Сажает их во внутреннюю темницу, в которой не было света. Он собирается обеспечить их акциями. Я имею в виду, что они в любом случае не смогут сбежать из внутренней тюрьмы, но с акциями это будет очень сложно. Директор тюрьмы, некоторые комментаторы говорили, что он был ветераном, поскольку Филиппы были римской колонией. Но Филиппы были римской колонией на протяжении многих поколений. Вначале там поселили ветеранов. Итак, он мог быть потомком ветеранов, но сам вряд ли ветераном. Он всего лишь директор тюрьмы. Но в любом случае эти места, где содержались люди, в древности не предназначались для реабилитации. Они были известны своей грязью и отсутствием туалетов. Если бы вы были в колодках, вы бы пошли туда, где были вам, вероятно, тоже пришлось бы там сидеть, если бы кто-нибудь не пришел и не убрал это за вас. Грязь такая, тебя избили, у тебя будут раны. Ваши раны могут заразиться грязью, которая вас окружает. Полы будут холодными. Если вы пристегнуты к полу, тем хуже. Это стих 23. В стихе 24 деревянные брусья будут прикреплены к полу. Приклад — это то, во что они помещали вас, и вы не могли двигаться, за исключением того, что они могли перемещать приклады по-разному, что позволяло раздвигать ваши ноги так, что это могло бы мучить вас еще больше, если бы они захотели это сделать. В колодках были дополнительные отверстия, чтобы ноги можно было заставить принять болезненное положение, если они захотят сделать это с вами. Его использовали для людей с низким статусом и определенно для людей, которые не были римскими гражданами. В 1625 году способность прославлять Бога среди страданий и стыда была восхвалена еврейским народом. Греко-римские философы также восхваляли мудрость быть довольным и благодарным в одной ситуации, признавая, что обычно для философов это было «ну, мы все равно не можем это контролировать». Единственное, что мы можем контролировать, это наши отношения. Что ж, это был выгодный образ мышления, но в иудаизме это было больше похоже на то, что мы признаем Бога суверенным и милосердным, поэтому мы собираемся похвалить Его за нашу ситуацию. И это то, что они делают. И делают они это в полночь. Итак, если вы знаете истории о Денирама Джадсона, когда он и некоторые другие люди были заключены в тюрьму, там был кто-то, кто был сумасшедшим, и он пел по ночам. И они были этому не очень рады, потому что им было достаточно сложно заснуть. Но это не говорит нам о реакции заключенных здесь, но реакция, возможно, была лучше, чем мы могли бы предположить, потому что другие заключенные не убегают, и Павел может говорить за них всех несколькими стихами позже, что предполагает нам кажется, что, возможно, дело в том, что они слушали Павла. Возможно, некоторые из них обратились или определенно находились под влиянием служения Павла там. Но в любом случае пение обычно в полночь, это была середина сна. Это было необычное время для молитвы в иудаизме. Но интересно, что в стихах 61 и 62 Псалма 119 говорится о гонениях и восхвалении Бога в полночь. И они это выполняют. Они это делают. Что ж, в стихе 26, как и в 4 главе, поколебалось место, где они собрались после молитвы. Что ж, в стихе 26 это место потрясено. Нет никакой гарантии, что только потому, что вы помолитесь, у вас произойдет землетрясение. К счастью, нет. Но в любом случае была еврейская история. Авраам был освобожден землетрясением в библейских древностях Псевдофилона, 617 год. Итак, были еврейские истории о подобных вещах. Однако в более широком смысле большинство людей в древности признавали землетрясения как божественную деятельность, часто как приговоры. Греки часто приписывали его Посейдону, которого они называли землетрясателем, а также богом моря. Кроме того, Филиппы были сейсмоопасной территорией. Я имею в виду, что в этом районе случаются землетрясения, но обычно не бывает землетрясений, которые не разрушают здания, а просто теряют ваши связи. Я имею в виду, что это могло случиться, но является ли это просто совпадением, что это происходит именно так? Является ли это просто совпадением, что море расступилось как раз тогда, когда туда доберутся израильтяне? Подобные вещи, вероятно, не являются совпадением, хотя в исходе 14 говорится, что Бог использовал сильный восточный ветер, чтобы отбросить море назад ночью, и вы можете сказать: «Ну, это сделал ветер». Как часто ветер делает это? В любом случае, это явно божественная деятельность. Это Божья деятельность. Никто не пострадал, но все их узы разорваны. И мы знаем о побегах из тюрем, вызванных землетрясениями. Я не знаю, чтобы никто во время них не пострадал. На самом деле, я думаю, люди действительно пострадали, но были случаи побегов из тюрем во время землетрясений в Турции в 2011 году, на Гаити в 2013 году и в Индонезии в 2013 году. Итак, подобные вещи случаются, но это было конкретно божественное действие, в данном случае в Деяниях 16, и оно было специально задумано так, чтобы никто не пострадал. Ряд других людей, ранее в Деяниях, в пятой главе Деяний освобождают Петра и других апостолов. Петр снова освобожден ангелом Господним в 12 главе Деяний. Что ж, теперь Пол тоже освобожден, но есть разница. Петр был освобожден, а стража казнена. Пола освобождают, но он решает не уходить. Конечно, его ситуация была не такой смертельной, как у Питера. Питеру сказали уйти, и он это сделал, но в данном случае все получится еще лучше. В случае предотвращения самоубийства в главе 16, стих 27, казнь была наказанием за то, что заключенным удалось сбежать, особенно в случаях, требующих смертной казни. Возможно, это не было делом, требующим смертной казни, но ему было приказано охранять их надежно. И, по его мнению, все заключенные могли сбежать. Его разбудили не обязательно потому, что он спал на дежурстве. Возможно, он был в постели. Вероятно, он был главным тюремщиком. У него работают слуги, вероятно, государственные служащие. Итак, слово доложено ему. Он просит включить свет, но на самом деле он не заходит во внутреннюю часть тюрьмы, а выходит за ее пределы. Он видит, что все двери сломаны, и понимает, что заключенные могли сбежать и, по всей видимости, сбежали бы. И именно эту мысль ему приходит от охранников, которые, вероятно, спали, как это часто бывает. Но в любом случае римляне считали самоубийство благородной альтернативой казни. На самом деле Тацит говорит, что Мессалина, которую должны были казнить, была трусихой. Она не хотела падать на свой меч, поэтому им пришлось помочь ей это сделать. Но в любом случае обычно это считалось благородной альтернативой. Иосиф Флавий, пишущий для аудитории диаспоры, иногда также изображает это как почетное. Но это была благородная альтернатива одним вещам, а не другим. Если это были просто определенные вещи, это считалось неблагородным. Это считалось трусостью. Что же, христианское богословие, следуя большей части еврейского богословия, не Иосифа Флавия, а большей части еврейского богословия, исторически отвергало самоубийство. И христианская теология сделала это очень решительно, заявив, что только Бог имеет право отнимать жизнь. Все бы отвергли это как решение депрессии или чего-то еще, от чего можно выздороветь. Итак, я просто говорю это не для того, чтобы сказать, что вы не можете понять, почему некоторые люди при определенных обстоятельствах приходят к этому, а для того, чтобы сказать, что иногда это преждевременное бегство, потому что у Бога еще есть план на вашу жизнь. Я и некоторые люди, которых я знаю, пережили серьезные страдания и счастливы, что мы пережили это и дожили до того, чтобы увидеть, что у Бога есть лучший план для нашей жизни, лучшая цель для нашей жизни. Итак, это экскурс на другую тему. Но в любом случае этот человек был готов пасть на меч, и Павел увещевает его не делать этого. Подожди, не делай этого. Мы все здесь, и он может говорить за всех, и никто не жалуется и не говорит: «Нет, мы так решили, мы хотим сбежать». Пол остался или что-то в этом роде. Итак, в стихе 30 он вбегает, падает перед ними и говорит: «Господа», ну, «куриас» означает «Господь» в звательном падеже, когда вы обращаетесь к кому-то напрямую «курия». Это может означать «сэр» или «господин». Вы не знаете. Но помните, они проповедуют истинного Господа. Итак, Павел поправляет его в стихе 31. «Нет, поверьте в Господа Иисуса, и вы будете спасены, истинный Господь, истинный Куриас. Итак, говорит Господа, что мне делать, чтобы спастись? Мы кратко упоминали об этом раньше, когда говорили о том, как этот вопрос поднимается по-разному, в разных частях Деяний Луки, у богатого правителя в 18 главе Евангелия от Луки, у толпы в Пятидесятницу во 2 главе Деяний. Павел, не спрашивая, сформулировал вопрос именно так, но в 9 главе Деяний ему сказано, что ему следует делать. Итак, говорит, как мне спастись? И он может спастись, полагаясь на Иисуса, Господа. Тюремщик услышал о заявлении раба. Они провозглашают нам путь спасения. Итак, теперь он хочет знать, как спастись. Что ж, их можно спасти? Его можно спасти. Все мы можем спастись, если доверяем Иисусу. Вы можете быть спасены и ваши домашние, если они верят в Иисуса, они также могут быть спасены. Итак, в стихах 31 и 32 римляне ожидали, что вся семья будет следовать религии главы семьи. В той культуре это был муж. Они также ожидали, что глава приведет свой дом к поклонению римским богам. Это было бы важно в Филиппах, римской колонии. Но вместо этого этот мужчина собирается пригласить их домой. В стихи 33 и 34 он омыл их, а затем они омыли его водами крещения, как давно указал Иоанн Златоуст в очень гомилетической форме, но я думаю, что это здесь, в тексте. Он омывает им раны, и они омывают его водой крещения. Где бы они это сделали? Что ж, это хороший вопрос. Были места, куда они могли пойти, общественные фонтаны и множество мест, где можно было набрать воды в Филиппах, но он, вероятно, будет брать их за пределы самой тюрьмы, а также, вероятно, за пределами своего дома. Возможно, у него во дворе был фонтан, но если бы у него был типичный римский дом, и если бы он был зажиточным, у него мог быть имплювий, о котором, кажется, я забыл упомянуть в своем комментарии, но я всегда узнаю новые вещи. Это просто пришло мне в голову. Имплювий, а затем и бассейн с водой в его атриуме, который был частью дизайна римских домов. Но если он вынесет их за пределы дома, если кто-нибудь его увидит, у него могут быть проблемы. Были ночные сторожа, но в любом случае большинство людей к тому времени уже спали, вероятно, несмотря на землетрясение, оно действительно было локализованным. Но в любом случае, учитывая 16 часов 20 минут и 21, тюремщику здесь грозят большие неприятности, особенно после того, как ему велели охранять их надежно. У Иосифа Флавия мы читаем о времени, когда Ирод Агриппай действительно попал в беду из-за поддержки Гая Калигулы, говоря, что он хотел бы стать царем вместо Тиберия, потому что он думал, что Тиберий мертв, но Тиберий еще не был мертв, и поэтому его поместили в тюрьме. И тюремщик был с ними не очень-то любезен, центурион, который был главным. Но затем центурион узнал, что Тиберий умер, и следующим императором станет Гай Калигула. «А ну тогда», — сказал он, — «ах, этот парень будет в хороших отношениях со следующим императором». Так вот, он очень мил с Агриппой, и он с ним обедает, хоть он и тюремщик, и центурион, но с Агриппой мил. А потом приходит слух, нет, на самом деле слух был неверным, Тиберий не умер. Что ж, он немедленно отмежевывается от Агриппы, отстраняется и просто надеется, что никто не узнает, что он разговаривал с Агриппой или что-то в этом роде. А потом приходит слух, а да, Тиберий все-таки был мертв. Таким образом, он потерял всю благосклонность, которую мог бы получить. Есть с заключенным было очень опасно. Это было полное нарушение протокола, и из-за этого у него могли быть серьезные проблемы. Итак, когда мы говорим, ну, вы знаете, другим людям было сказано покаяться, а ему сказали только поверить в Господа Иисуса. Что ж, имейте в виду, что вера в Господа Иисуса имеет определенные последствия. Если вы действительно верите в Иисуса, это не просто так, а да, я верю в это так же, как я верю, что жил Александр Великий, или что жил Ма, или что жил какой-то другой известный человек, жил Сталин, или Черчилль, или Рузвельт. Жил. В любом случае, здесь речь идет не об этой вере. Мы зависим от него в плане спасения, и Он спасает нас от наших грехов. Он дает нам новую жизнь. Мы этого не зарабатываем. Это Божий дар, но когда мы приглашаем Божий дар, мы приглашаем Его преобразовать нас. Мы можем, мы не обязательно мгновенно, мы не сразу становимся теми, кем мы будем, но мы пригласили Бога работать в нашей жизни. Он и мы понимаем, кем будет наш Господь. Мы перешли на сторону Бога и стали на стороне Бога, признав, что Он Господь нашей жизни. Так что, в любом случае, этот человек готов на все. Помните, что сказано в 10 главе Евангелия от Луки: «Если вас примут, то примут и меня». Приветствовать и оказывать гостеприимство представителям Евангелия. Пусть они тебя кормят. Пусть они дадут вам место для проживания. Что ж, Он приветствует их в своем доме. Он их кормит. Он принимает их как агентов истинного Господа, хотя это может стоить ему очень дорого. Но сейчас ночь, и они не пытаются доставить ему неприятности. Итак, после этого они вернутся в тюрьму. Но кроме того, они тоже делают что-то серьезное, потому что Он их кормит, но не может выйти и купить кошерную еду. Я имею в виду, что Он не еврей изначально. Итак, для них общение с Ним за столом — это преодоление еще одного барьера. Это застольное общение еще раз показывает, что они приветствуют этих язычников даже таким образом, что это может дорого им обойтись с точки зрения их культурных вкусов и так далее. Не то чтобы он собирался подавать им свинину. Я имею в виду, он бы не зашел так далеко, но это не будет кошерно приготовленная еда. Итак, в стихах 35 и 36, почему власти приходят к ним на следующее утро и говорят: «Теперь вы можете идти». Что ж, возможно, землетрясение было для них знаком. Если это происходило где-то еще, иногда люди воспринимали это серьезно. Это может быть предзнаменованием. И, возможно, это как-то связано с одним из наших вчерашних решений. Возможно. Хотя землетрясения случались и в других случаях, и они могли получить или не получить сообщение о том, что случилось с тюрьмой. Но, возможно, они это получили. Тюремщик, возможно, подумал, что было бы неплохо сообщить им об этом. Но также не исключено, что это произошло благодаря закулисному заступничеству богатой Лидии, хотя она и не была коренной. Она не была римской гражданкой, жившей там. Вероятно, она была из Фиатиры. Она была бизнес-агентом, так что это не давало ей такого высокого статуса. Но, возможно, у нее были деньги, чтобы убедить их. Есть одно дело, которое эти политики сделали бы перед толпой, и совсем другое, если бы люди вели частные переговоры за кулисами. Или они, возможно, просто почувствовали, что публичное унижение было сочтено достаточным предупреждением и могли после этого попросить его уйти. Однако чиновники не знали, что на самом деле они избивали римских граждан. И хотя Павел и Сила, возможно, и не думали, что это что-то изменит, тюремщик, возможно, сообщил им, что нет, в Филиппах мы очень серьезно относимся к римскому гражданству, и это имело бы значение. Или Пол, возможно, просто решил: я подожду, пока потом, дам им знать потом, чтобы я доставил им неприятности, а не они мне. В любом случае, некоторые думают, что он просто вскрикнул, а толпа была настолько громкой, что его не услышали. Но иногда чиновники все равно это просто игнорировали. Римское гражданство в провинциях было признаком очень высокого статуса, особенно в восточных провинциях, где еще не так много людей имели римское гражданство. Если бы у Павла и Силы не было при себе документов о гражданстве, чего, вероятно, у них не было, по крайней мере, когда их арестовали, то это было бы записано на Павла в Тарсе. Итак, вы знаете, люди могли бы послать проверить это. Но пока вам придется поверить им на слово. Этого требовал закон. Ложное заявление о гражданстве каралось смертной казнью. Итак, если вас вот-вот освободят, скорее всего, вы не будете ложно требовать гражданства и рисковать быть казненным после того, как они узнают, что вы не были гражданином. Семья Павла, вероятно, получила гражданство как потомки освобожденных римских рабов. Кажется, я уже упоминал ранее, что Помпей, римский полководец во втором веке, извините, в первом веке до нашей эры, взял в Рим в рабство многих иудеев. Другие евреи в Риме собрали свои деньги, купили свободу, и, будучи освобожденными рабами римских граждан, эти евреи сами стали римскими гражданами. Итак, в Риме проживало большое количество еврейских римских граждан. Многие из них также покинули Рим, поселились в других частях римского мира или рано или поздно вернулись в Иудею, как мы видим в 6 главе и 9 стихе Деяний. Некоторые из либертини поселились в разных местах, а затем пришли в Иерусалим. Что ж, семья Пола, вероятно, произошла от освобожденных рабов. И вообще, на протяжении поколений они были римскими гражданами. Так, юлианский закон запрещал связывать, заковывать в цепи, непременно в колодки, или избивать римских граждан без суда и следствия. Может быть, тюремщик сообщит им, что в Филиппах к гражданству относятся серьезно, и теперь они собираются обратиться к нему. Что ж, есть некоторые возражения против гражданства Пола. Это возражение тех, кто склонен более скептически относиться к деяниям. Ну, говорят, Павел никогда не упоминает о своем гражданстве. Ну и насколько силен аргумент от молчания? Это не очень сильный аргумент, поскольку Павел не придает особого значения римскому гражданству, даже в книге Деяний. Павел избегает хвастовства, за исключением случаев, когда он вынужден, а когда он хвалится своими страданиями за Евангелие. Он не собирается хвастаться своим римским гражданством. Это было бы противоположностью тому, чего он пытается достичь во 2 Коринфянам. Однако это можно предположить в Филиппийцам 1, стихи 7 и 30, где он отвечает церкви в Филиппах, многие из членов которой, как и тюремщик, вероятно, были римскими гражданами. Он пишет им в ответ и говорит: «Знаете, вы разделяете исход моего суда». Потому что, чтобы не случилось с Павлом как с римским гражданином, это создаст прецедент для других римских граждан. Он предстает перед императорским судом. Это создаст прецедент и, следовательно, повлияет и на жителей Филипп. Итак, Павел, возможно, не совсем молчалив, но даже если бы и молчал, мы не ожидаем, что он будет говорить об этом в своих письмах. Во-вторых, некоторые ученые, скептически относящиеся к этому утверждению, говорят, что Лука пытается утвердить высокий статус Павла. Ну да, но то, что он хочет утвердить высокий статус Пола, не доказывает, что он это выдумывает. Он мог бы попытаться установить его, не пытаясь его сфабриковать. Фарисейство Павла также имеет высокий статус в иудейском контексте, и тем не менее в Филиппийцам 3, в стихе 5, сам Павел заявляет, что он был обучен как фарисей. Ну, они также утверждают, что гражданство было зарезервировано для муниципальной элиты и поэтому было закрыто для евреев. Этот аргумент неверно истолковывает доказательства, причем очень сильно. В надписях Эфеса упоминаются 1173 римских гражданина. Оно не было предназначено для муниципальной элиты, и существовали различные способы получения гражданства, включая освобождение в качестве раба. Тысячи рабов в Риме каждый год становились римскими гражданами, в то время как чиновникам в неколониях на Римском Востоке это было трудно. Некоторые также утверждали, что евреям, являющимся римскими гражданами, придется участвовать в языческих обрядах, поэтому Павел не мог быть римским гражданином. Опять же, это просто ложь. Иосиф Флавий в римско-еврейских надписях показывает, что это ложь. Филон показывает, что в Риме существует целая община еврейских римских граждан. Поэтому иногда люди, скептически относящиеся к деяниям, используют информацию, которая просто выдумана. Иногда это просто показывает, что они не провели надлежащего исследования, когда они настроены скептически. В-пятых, Павел никогда не использует в своем послании трианомены, три имени римского гражданина, в отличие от надписей. Ну, этого требовали только официальные документы. Надписи искали почестей. Пола не было. Греческие и римские граждане на Востоке чаще всего называли свои имена по-гречески. Из 50 надписей еврейских римских граждан в Риме, в самом Риме, для еврейских римских граждан, ни одна из них не использует трианомены. Это 0%. Далее, это апеллирует к надписям, буквы не были надписями. Плиний не только римский гражданин, он принадлежит к сословию сенаторов. Он аристократический римский гражданин очень высокого уровня. В своих письмах он использует только одно или два своих имени, никогда не три, а чаще одно. Переписчики часто использовали в своих письмах только один. Неудивительно, что Павел так делает. Вот более сильный аргумент против того, чтобы Павел был гражданином. Павел сообщает, что его избивали розгами. Граждан не разрешалось избивать розгами. Но Люк, который сообщает о своем гражданстве, также сообщает о таком избиении. И Люк знал бы, что граждан нельзя бить розгами. Варис и другие губернаторы действительно подвергали подобные избиения известных граждан в тех местах, где им это могло сойти с рук. Флор, который был правителем Иудеи, причинил такое не только римским гражданам, но и всадникам. То есть о людях римского рыцарского класса, ранга, которые разделяли некоторые правители, когда он был правителем Иудеи. Итак, этот аргумент, хотя и хороший, но недостаточно хороший. Ну а почему бы не раскрыть гражданство перед избиением? Это привело бы к затяжному делу с еще большей плохой оглаской, потому что у этих людей была бы возможность высказаться и сказать: «Нет-нет, это все еще иностранные обычаи». Чиновники могут потребовать сертификации от Тарсуса, что потребует длительного времени. Чиновники в любом случае могут в конце концов принять решение против него. Но после того, как чиновники нарушили закон, Пол взял верх. А может быть просто так, что этот провинциальный еврей не ожидал оправдания до тех пор, пока не испытал его позже в Коринфе вместе с Галеоном, или пока филиппийский тюремщик не сообщил ему, что нет, филиппы относятся к этим вещам более серьезно, чем в некоторых других местах. Итак, каковы же аргументы в пользу римского гражданства Павла, помимо того, что Лука упоминает о нем и Лука знал его, что должно быть аргументом в пользу этого, но есть и еще какие-то аргументы. Его имя этому способствует. Это не особая христианская просьба. Это утверждает Фицмайер, хороший католический ученый, но это также утверждает Гаррет Людман, атеист, изучающий Новый Завет. Так что название этому способствует. Почти всегда Паулюс является когноменом в надписях. Когда это был преномен, имя, обычно это был повторно используемый когномен из семьи. Люди обычно пользовались своим прозвищем, как и Павел. Это было почтенное римское имя. Это предполагало, но не доказывало гражданство, но этого было достаточно, чтобы многие на Востоке приняли римское гражданство. Павел откуда-то получил свое римское имя, и оно было не просто украшением Иерусалима. Подавляющее большинство людей, использовавших это имя, на самом деле были римскими гражданами. Во-вторых, только гражданин мог обратиться к императору и затем быть отправленным в Рим. Что ж, это случилось с Полом. Его письма подтверждают отсутствие действий на данный момент, хотя все его письма были написаны до или после того времени, когда это произошло. Если мы соединим их вместе, у нас появятся подсказки, которые предполагают это. Павел хотел посетить Рим. Павел ожидал сопротивления со стороны иудеи. Оба они есть в 15 главе послания к римлянам. Позже, вероятно, начиная с первой главы послания к филиппийцам, по крайней мере, в соответствии с тем, как обычно интерпретируют послание к филиппийцам, Павел находится под стражей в Риме. Итак, как же Павел попал под стражу римлян? У нас есть и другие доказательства того, что Павел был в Риме. Ну, он хотел попасть в Рим. Он ожидал неприятностей в Иудее, а потом оказался в Риме. Он мог бы путешествовать и самостоятельно, но в Риме все равно не оказался. Он попадает под стражу в Риме, в которую, очевидно, попал где-то еще до того, как добрался до Рима. Более того, Лука вряд ли стал бы изобретать длительную римскую опеку, начинавшуюся в Иудее раньше, чем это было необходимо, потому что цепи и римская опека были позором в этой культуре. Обычно люди хотели дистанцироваться от людей в цепях или людей, находящихся под стражей в Риме. Лука не стал бы изобретать римскую опеку Павла, и Лука не стал бы изобретать ее раньше, чем это было необходимо. Лука не стал бы тратить всю последнюю четверть деяний на вымысел, потому что последняя четверть деяний не имеет смысла, если только Павел не был арестован в Иудее, а затем не обратился в Рим, и именно поэтому его отправили в Рим. И помните, это самая подробная часть деяний. Это часть нашего повествования с участием очевидца. Это одна из основных причин, почему большинство ученых признают, что да, Павел, вероятно, был римским гражданином. Кроме того, неявная информация Луки соответствует этому утверждению. Ранее он говорит о синагоге освобожденных, в которую входят освобожденные из Киликии, включая Тарс. А Люк не хотел бы придумывать для Пола рабское прошлое. Если он и собирается придумать для Пола предысторию, то не как освобожденного человека. Было бы, эй, а почему бы и нет, если вы собираетесь изобрести почетное происхождение, возможно, он принадлежит к западному классу, как несколько евреев высокого класса в муниципальной аристократии в Иерусалиме. Лука не стал бы изобретать историю рабства, и Лука даже не называет Павла членом синагоги, хотя это, кажется, подразумевается из контекста. Некоторые подтверждающие аргументы. Павлу удается достучаться до римских граждан так, как большинство людей не сделали бы этого, если бы они не были римскими гражданами. Павел также особенно нацелен на римские колонии и в конечном итоге хочет отправиться в сам Рим, даже до того, как его арестуют. Римское имя Павла. Я говорил об этом уже в Деяниях 3:9, когда это впервые произошло, но это подходит Савлу. Двойные имена были очень распространены. Вы найдете их в папирусах и надписях. Грекоязычные евреи часто носили арамейские и греческие имена, но римские граждане могли добавлять сигнум, римское имя. Самое, ну вообще-то его римское имя, вот это трианомина. Знаком, вероятно, является его имя Савл, но большинство сходятся во мнении, что знаком Павла является Савл. Имена часто передают смысл или есть похожее звучание. Трианомина, номен, это унаследованное название рода. Преномен, который изначально был отличительным именем в клане, всего их используется около 30. Ранее, кажется, я упоминал, что Сенека-старший сказал, что может повторить 2000 имен именно в той последовательности, в которой он их услышал. Что ж, у него может быть ограниченное количество имен для работы, но в любом случае к поздней республике использовалась только половина из них. Они не очень хорошо различали людей, потому что было очень много людей с одинаковыми именами. Таким образом, когномен стал новым отличительным именем поздней республики в ранней империи. Павел живет в ранней империи. Первоначально прозвище было прозвищем, но в империи оно было основным идентифицирующим именем. Часто вас могут назвать в честь вашего отца или предков. Павел обычно был когноменом и обычно использовался только римскими гражданами. А как слушатели Павла, эти судьи, реагируют на то, что говорит Павел? В 1638 году Цицерон и Квинтилиан рассказывают нам, что римский гражданин во время бичевания кричал, что он гражданин, и тем самым унижал своих угнетателей. Подождав, пока после избиения они сообщат об этом, Павел и Сила поставили судей в неловкое юридическое положение. Пол делает что-то подобное позже, после того, как его заковали в цепи, когда его собирались допрашивать с избиением, но это был другой вид избиения. Это было принуждение, от которого он мог умереть, и вы также должны иметь в виду, что Пол тогда был немного старше. И когда мы становимся старше, иногда избиения могут иметь более серьезные последствия, чем когда мы были моложе. В любом случае, теперь переговоры вынуждены вести магистраты, а не эти апостолы, не эти миссионеры. Кстати, термин «апостол» Лука обычно употребляет только по отношению к 12. В Деяниях 14 он делает исключение и применяет его также к Варнаве и Павлу. Но обычно он даже не называет Павла апостолом. Обычно он любит применять это к 12. Павел в своих трудах использует это название гораздо шире и применяет его к другим людям, которые выполняют такую же миссионерскую работу, как и он, или к другим видам новаторских основополагающих дел, которые он делает. Итак, он вынужден вести переговоры. Они вынуждены вести переговоры, судьи. Сообщения об их поступках могут даже, если закон будет соблюдаться, даже лишить их права занимать должность. И теоретически, хотя на практике это маловероятно, Филиппы могли быть лишены статуса римской колонии или чего-то в этом роде. Так почему же Павел и Сила поднимают этот вопрос? Почему они беспокоятся о своей чести, когда Иисус говорит «подставь другую щеку и не беспокойся об этом»? Им нужно было помочь обеспечить будущую безопасность молодой христианской общины, и это поставило бы их, по крайней мере, в несколько лучшее положение. Хотя мы узнаем от филиппийцев, что у церкви все еще были некоторые проблемы, но они, возможно, несколько уменьшили эту проблему. Преследования христиан там, возможно, не были такими сильными, как в Фессалониках. В любом случае, конечно, там были и состоятельные люди, вроде Лидии, и люди с некоторым статусом, вроде тюремщика. Как могут даже, если закон будет соблюдаться, даже лишить их права занимать должность. И теоретически, хотя на практике это маловероятно, Филиппы могли быть лишены статуса римской колонии или чего-то в этом роде. Так почему же Павел и Сила поднимают этот вопрос? Почему они беспокоятся о своей чести, когда Иисус говорит «подставь другую щеку и не беспокойся об...» Стихи 39 и 40. У магистратов не было законного права избивать их, но у них также не было законного права изгонять римских граждан без суда. Но суд выявит их собственное нарушение закона. Итак, они сводятся к мольбам. Ну, Люку нравятся положительные результаты. Мы часто видим это в поступках Луки, даже после очень тяжелых событий. Возможно, он делает это с лучшей стороны, но тем не менее, их исключили, и они, несомненно, все еще страдают от побоев. Итак, после этого им предстоит очень долгая прогулка. Они возвращаются и первыми приветствуют Лидию и остальных. Они не уходят напрямую, но чиновникам приходится их выводить, чтобы хоть несколько человек были свидетелями, и их стыд уменьшился, потому что чиновникам пришлось унижаться и смиряться, хотя они и не уходят. Публично выйти на рынок и сказать, что мы были неправы. Следующее место, куда они отправятся после очень долгого пути, это беспорядки в Фессалонике, глава 17, стихи с 1 по 9. Кстати, на многих из этих мест у нас есть действительно хороший опыт, который сделано. По Филиппам было сделано много действительно хороших предысторий. Джеффри Вайма из Кальвин колледжа проделал действительно хорошую работу над своим комментарием к фессалоникийцам, и другие комментарии к фессалоникийцам проделали хорошую работу. Ряд других ученых писали только о самих Фессалониках. Итак, Донфрид, Джуэт и другие предоставили много информации о Салониках и других местах. Что ж, в 17.1 мы читаем об их путешествии в Фессалонике, и оно изложено довольно быстро, но это не обязательно произошло очень быстро. Им потребовалось несколько дней, чтобы добраться туда с больными спинами. Им предстояло путешествовать по Виа Игнатия, которая проходит через Филиппы и ведет к западному побережью Балкан, откуда они могли бы отплыть в Италию. Они приходят в три разных города, упомянутых в Деяниях 17.1. Первый — Амфиполь на Стремоне. Это река, о которой я упоминал ранее, притоком которой были гангиты. Амфиполь находился в 33 милях или более 50 километрах от Филипп. Вероятно, со своими ранами они вообще не ходили за один день, хотя мы не знаем. Это очень много, чтобы охватить за один день. Вам придется идти очень быстро. 20 миль было более распространенным явлением. Так что, наверное, они где-то ночевали. Аполлония находилась в дне пути от Амфиполя. Дальше было 27 миль или около 40 километров. Салоники находились на 35 миль или 55 километров дальше. Итак, в стихе 1 мы суммировали количество дней, И Луке нужно подвести очень многое, чтобы пройти через все, даже больше, чем то, как быстро я говорю, чтобы пройти через все. Виа Игнатия продолжалась дальше на запад, в Иллирик на западной оконечности Балкан. В Деяниях сообщается только о повороте Павла на юг от дороги в Верию. Мы знаем, что позже Павел действительно посетил Иллирик. Об этом упоминается в послании к римлянам 15 часов 19 минут, но, вероятно, это было очень краткое описание путешествия, описанного в Деяниях 20:1-3. Так что, вероятно, не в этот момент, но, вероятно, он побывал там позже. Дороги. Римские дороги обычно имели ширину не более 20 футов или 6 метров, что по современным городским меркам не так уж и широко, особенно сейчас, когда так много людей имеют машины, пробки и так далее. Но эти дороги были лучше и безопаснее, чем большинство европейских дорог до 1850 года. Так что это было провиденциальное время, чтобы в любом случае идти по ним. Салоники. Они достигли Фессалоники. Это был крупнейший порт Македонии, очень стратегическое место для распространения хороших новостей. Это была столица бывшего второго округа Македонии, но что более важно сейчас, это резиденция губернатора провинции. Губернатор не фигурирует в этой истории. Это местная проблема. Губернатора об этом могут даже не проинформировать. Но в Фессалониках проживало целых 200 тысяч жителей. Итак, это был крупный город, конечно, по древним меркам. Синагога, где служит в главе 17, стих 2. Ну, в Фессалониках было много негреческих культов и религий. Иудаизм засвидетельствован, более четко засвидетельствован археологически. Культ Сераписа и Исиды – египетские культы. Что-то греческое, но с острова Самофракия, мистерии Кибери. Все это находится в Салониках. Говорят, что Павел провел 3 недели в служении в местной синагоге. Вероятно, он провел еще больше времени в служении в Фессалониках в целом, потому что получил поддержку от филиппийцев, Филиппийцам 4, 15 и 16, которые вы, возможно, помните, если просуммировали некоторые другие цифры. Это примерно 95 миль или 145 километров. Так что, вероятно, он оставался там какое-то время. Весть дошла до Филипп. Они отправили ему некоторую сумму денег. «Ты не можешь остаться с нами, но мы хотим помочь в том, чем занимался Пол». Итак, они отправили ему немного средств. До этого он занимался физическим трудом, согласно 1 Фессалоникийцам 2:9. Это говорит о том, что он, вероятно, находился там какое-то время. Это могло занять 3 недели, но большинство ученых считают, что это было дольше. Что ж, в синагоге дела пошли не слишком хорошо. В следующей синагоге, в которой он оказался, люди стремились исследовать священные писания. Они были готовы увидеть, что на самом деле говорят священные писания. Но в Фессалониках они были больше заинтересованы в защите того, во что они уже верили. У нас сегодня есть такие люди. 17:4 Македонские женщины ранее завоевали репутацию благодаря своему влиянию. Мать Александра, Олимпиада, была особенно известна своей властью. И люди не хотели возражать Олимпиаде. Женщины из высшего сословия могли стать покровительницами церкви или синагоги. Их статус высшего сословия и пожертвования сделали их очень популярными. И это давало им более высокий статус, чем был доступен им в обществе в целом. Итак, в подобных мероприятиях участвовало много женщин из высшего сословия. Женщины не подвергались обрезанию, поэтому им было легче обратиться. Итак, у вас есть Павел, Сила и Тимофей, и Луки больше нет с ними после Филипп, он привлек множество обращений. Но те, кто был против них в синагоге, решили устроить неприятности. Вероятно, именно по этой причине Павел в 1 Фессалоникийцам 2 говорит о том, как жители его страны, иудеи, преследовали верующих в Иисуса, находившихся в Иудее. Некоторые, кстати, сказали, что это более позднее издание, но это сделано для удобства, потому что они явно не хотят, чтобы это было в тексте. Нет никаких текстовых подтверждений его исключения. Так что, в любом случае, Павел имел некоторый успех в Филиппах и Фессалониках, но и там столкнулся с противодействием. И те, которые они всколыхнули, были теми, которые обычно не очень высоко ценятся в древней литературе. На демагогов, которые поднимали толпу, смотрели свысока, но они возбуждали праздных, безработных людей на рынке. Так вот, не всегда чья-то вина в том, что мы безработные, но мы видим это на примере инвалида в Деяниях 3. Иногда люди не могут найти работу. Это была проблема в Фессалониках. В одном Фессалоникийцам 4 часа 11 минут и 2 Фессалоникийцам 3 Павел призывает их работать. Но да, вы должны обеспечить людей, которые не могут работать или у которых нет чего-то в наличии. Но в данном случае они просто бездельничали на рынке. Это была проблема во многих городах, но это была проблема и в Фессалониках, о которой мы читаем даже в 1 и 2 Фессалоникийцам. Их можно было подтолкнуть к массовым действиям, о чем свидетельствуют другие древние примеры. Еврейские жители составляли небольшое меньшинство в Фессалониках, поэтому им нужна была помощь, чтобы противостоять Павлу. Что ж, эта толпа возбуждена и говорит, что выступает перед демосами, народом, гражданским обществом. Что ж, это точно соответствует тому, что мы знаем о Фессалониках, потому что Фессалоники не были римской колонией, в отличие от Филипп. Однако это был более крупный город, и его называли свободным городом, что означало, что они все еще должны были, подчиняться Риму, но их город мог проводить свою собственную политику. У них были свои правители в своем городе на местном уровне, хотя там же жил и римский наместник. Это был свободный город. У них был собравшийся гражданский орган, демос, который действовал в судебном порядке. А еще у них были чиновники, которых называли политархами. Интересно, знаете, не было списка того, как называли разных чиновников в разных городах или разных областях Римской империи, но Лука понимает это так, как он всегда правильно понимает титулы местных чиновников, стратегоев, а теперь и политархов. Политархи были общим именем чиновников в Македонии, особенно в Фессалониках. Итак, это может привести к неприятностям у Пола, но они не доберутся до Пола, потому что не могут найти его на данный момент. Итак, они втягивают его хозяина. Они знают, где он живет. Его хозяином, вероятно, был еврей-христианин, который приветствовал его в своем доме. «Мне жаль, что я еврей, который принял его в свой дом и, вероятно, стал евреем, уверовавшим в Иисуса». Но в стихе 6 имя Ясон было распространенным греческим именем, но оно также широко использовалось среди евреев-эллинистов. У вас есть Ясон из Фессалии, не путать с Фессалоникой, в органавтике и традициях, уходящих корнями в далекое прошлое. Ясон было распространенным греческим именем, но его часто носили и евреи. Вероятно, это еврейский хозяин, у которого они останавливались, пока работали там, потому что обычно это то, что вы пытаетесь найти. Кроме того, римляне и даже многие чиновники не выходили в поисках чего-нибудь, что можно было бы попробовать. Римская администрация не имела такого большого размера, они не любили тратить свой бюджет на подобные вещи. Обвинить их должны были именно местные жители. В этом случае их собираются обвинить перед собственными политархами Фессалоники. Это местная проблема. Дилиториус и Дилиториус были обвинителями. По римскому праву кто-то должен был возбудить дело. Итак, вы подождите, пока обвинители возбудят дело, и вот что здесь происходит. И они обвиняют Павла в том, что он провозгласил другого царя. Ну, он провозглашает Мессию, 3 стих. Технически да, Мессия — это еще один царь. Павел не говорит о политической конкуренции с императором, по крайней мере, до тех пор, пока Иисус не вернется, и тогда это не будет большим соревнованием. Но это считалось предательством. Провозглашение другого короля считалось изменой величию императора. Итак, если выразить это такими словами, это может стать проблемой. указание на признаки прихода нового правителя также подразумевало предсказание кончины нынешнего императора. За нарушение императорских указов астрологов иногда изгоняли из Рима. Знаете, появляется комета и говорят: «Ох, значит, новый правитель. Уезжайте из Рима. Вам здесь не рады». Мы не хотим, чтобы люди создавали проблемы. Заставляет людей искать нового правителя. Итак, вы читаете 1 и 2 Фессалоникийцам, и Павел говорит о том, чему он их учил. Некоторые из этих вещей связаны с пришествием Иисуса и признаками пришествия Иисуса. Поэтому неудивительно, что некоторые люди искажают его слова и говорят, что он провозглашает другого царя, даже Иисуса. В конце концов, за какое обвинение был распят Иисус? Он был распят по обвинению в том, что называл себя царем иудейским. Его распяли за подстрекательство к мятежу. В Луке 22 и 23, особенно в Луке 23, Иисус обвиняется перед Пилатом в том, что он запрещает платить налоги кесарю, хотя он этого и не запрещал. Мы ясно знаем это из Евангелия от Луки 20, а также из-за того, что он заявлял, что он царь. Граждане должны были принести клятву верности Цезарю и сообщать о любом акте измены. Ну, вы можете себе представить, как это взбудоражило бы толпу и подогрело бы патриотическую, своего рода националистическую лояльность каждого члена империи. Противники Евангелия понимают здесь не меньше, чем стойки и эпикурейцы в 17 главе, в 18 стихе, когда думают, что Павел проповедует чужих богов. Мы поговорим об этом подробнее, когда приедем туда. В стихе 8 мы видим Политархов. Кроме того, они были в стихе 6, точном обозначении городских чиновников Фессалоники. Титул практически ограничен Македонией. Рим предоставил им свободу управлять городом, хотя в конечном итоге им пришлось ответить перед Римом за любые неподобающие действия, поскольку за обеспечение лояльности Цезарю отвечали местные чиновники в Восточном Средиземноморье. В стихе 9 их хозяин, стих 6, Иасон, несет ответственность за свои действия. Это означает, что он обязан внести за них залог, как если бы они были членами его семьи. Итак, штраф был довольно мягким наказанием для римских судов, и залог, направленный на пресечение нарушителей спокойствия, не был чем-то необычным. Учитывая обвинение в стихе 7, был ли пойман сам Павел? Перед лицом толпы чиновники Политарха иногда предпочитали политику справедливости. Павла могли бы казнить, но для этого его пришлось бы передать римскому наместнику, и, возможно, ему удалось бы избежать этого. Но в любом случае, это было очень серьезное обвинение, и неудивительно, что верующие выслали его из города. Пол, возможно, захочет высказаться, но нет, это опасно. Это не такое избиение, как в Филиппах. Это очень серьезное обвинение. Но политархи, вероятно, не отнеслись к этому слишком серьезно, потому что наказание очень мягкое. При этом решение политархов будет действовать до тех пор, пока они не покинут свой пост. Итак, ради Иисона и других верующих они пока не осмеливаются вернуться. Полу приходится послать своих спутников узнать, что там происходит. И в 1 Фессалоникийцам 2 часа 18 минут, когда он говорит: «Мы хотели вернуться, но сатана воспрепятствовал нам». Препятствование сатаны может иметь какое-то отношение к указу до тех пор, пока они не покинут свой пост. Но в следующем городе он получит лучший отклик, по крайней мере, на какое-то время, пока за ним не последуют некоторые жители Фессалоники. Он собирается сойти с проторенной дороги. Он не пойдет по Виа Агнесия, как раньше сошел с Виа Себаста и спустился в Дервию, но его все равно найдут. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это 17-я сессия, 16-я и 17-я главы Деяний.